Сегодня я хочу вам рассказать про спасение в лесу. Спасение в лесу. В этой истории у нас есть множество всяких важных вещей. Одна из очень важных вещей, которые у нас звучат в этой истории, как важно соблюдать свои обещания и хранить свое слово. Начинается эта история, что Рэб Зеев, его звали Вольф Зеев. Кто-нибудь знает, что такое Зеев на иврите, а Вольф на идыш? А как это по-русски будет? Я вам скажу, что по-русски это переводится волк. Волк, да, на иврите это Зеев, а на идыш это Вольф. Так вот, этого еврея его звали Вольф. Вольф, так его назвали. Вольф Кицес. Он жил в маленьком местечке, которое называется Межибуш. О, в этом местечке жил большой-большой праведник, кроме него. Кто-нибудь знает, кто из какой-то праведник жил в Межибуже? Да, Наоми? Бальшемтов. И, конечно же, Рэб Вольф, он очень-очень уважал Бальшемтова. Он всегда приходил к нему со всеми вопросами, и он учился у него. И сам он, по мере того, как он учился у такого великого праведника, он тоже поднимался в своей праведности, в своем духовном уровне. Рэб Вольф Кицис, он был совсем-совсем небогатым человеком. Я вам даже скажу, что он был очень-очень-очень-очень бедным. И у него едва-едва-едва хватало денег на то, чтобы купить еду себе и своей семье. Была у него жена, были у него дети. И, конечно же, все они хотели кушать. И того заработка, который приносил Рэб Вольф домой, его едва-едва хватало на еду и на самые-самые необходимые вещи. Но они все ни разу не жаловались, не грустили, не сердились. Они верили, что Ашем ведет их по тому пути, который будет самым лучшим для них, для их души. Вы знаете, что некоторым Ашем дает богатство. Богатство – это большое испытание. Как непросто быть богатым праведником. Но я вам скажу, что бедность – это тоже испытание. Бедным праведником тоже быть трудно. Многие не выдерживают такого испытания и начинают жаловаться и обижаться на Ашема, и даже, не дай бог, нарушать заповеди. «О, Ашем мне не дал богатства, как мне плохо жить». Значит, он сердится на Ашема. О, Рэб Вольф, он так себя никогда не вел. И он, и вся его семья, они были верующими евреями, и они знали, что Ашем их любит, а то, что они бедны, ничего страшного в этом нет. Это то, что сейчас лучше всего для их души. Вот пришло время старшей дочери Рэб Вольфа, Рахелечке, и она выросла, стала уже большой девушкой, и все ее подружки одна за другой начали выходить замуж. Одна вышла, другая, третья, четвертая, все подружки нашли себе мужей. Все вышли замуж, а она осталась. Никто не хочет на ней жениться. Почему никто не хочет на ней жениться? Потому что все знают, что у ее папы, у Рэб Вольфа, нету денег ни на свадьбу, ни на то, чтобы купить им дом, ни на то, чтобы потом помогать молодой семье деньгами. Нет у них денег. Никто не хочет жениться на Рахелечке. А она такая праведная девушка, такая скромная, такая умница. И что же она теперь останется? Останется без мужа? И никогда у нее не будет деток? Ой, Рыбвольф, он очень этим был обеспокоен. И он, конечно же, пошел спросить у кого? У своего рава, у Большемтова. Он пришел к Большемтову и рассказал о своей беде, о своем затруднении, что никто не хочет брать в жены его старшую дочку Рахелю, потому что у него нет ни капельки денег. Он не может устроить ни свадьбу, ни подарки. Большемтов, он успокоил Рэбвольфа. Он сказал: не волнуйся, все Ашем сделает так, как надо. И твоя дочка обязательно найдет своего мужа. И этот муж будет праведником, и он будет учить Тору, и все у вас будет хорошо. Вольф, он услышал это из уст праведника, из уст Большемтова, и он успокоился и сразу пошел домой. Да, хорошо. Раз так праведник сказал, так значит и будет. Через некоторое время Большемтов сам спросил у него: почему ты еще не выдал свою дочку замуж? Вольф сказал: но мне не на что устроить свадьбу, у меня нет ни капельки денег. О, не волнуйся. Назначай время свадьбы. Пошли посыльного. Пошли какого-нибудь праведного еврея, который едет в город Ясы, чтобы там, в городе Ясы, он поискал юношу еврея, который учит Тору, который ведет праведную жизнь, и чтобы он предложил такому еврею стать женихом твоей Рахели. И пусть этот еврей, твой посыльный, пусть он скажет, что ты готов заплатить свадебный подарок, дать свадьбу большой, устроить большой свадебный подарок, 2000 рублей. 2000 рублей. В те времена это были очень-очень большие деньги. И, конечно же, таких денег у Рэбвольфа не было. У него не было даже 1 рубля. Но раз так сказал праведник, раз Рэбе так сказал, Рэбвольф ни секунды не раздумывал. Он отыскал еврея, который собирается ехать в город Ясы, и попросил у него: когда ты будешь в городе Ясы, пожалуйста, поищи, поспрашивай, кто хочет стать женихом моей Рахели. Расскажи, ты знаешь мою дочку Рахель, какая она праведная, какая она скромная, какая она старательная, дома все делает, помогает, все умеет, что должна. Она знает все законы Торы, как правильно вести кошерно еврейскую кухню. Она знает, как зажигать свечи, как молиться, как соблюдать шаббат. Все, что должна знать каждая еврейская женщина. И скажи, что я готов дать Недунью свадебный подарок в размере 2000 рублей. С тем его посланец и отправился в город Ясы. И в городе Ясы он стал спрашивать у евреев, кто из молодых людей ищет себе невесту, кто из них собирается жениться, и не хотят ли они сделать шидух, знакомство с семьей Рэбвольфа. Он сказал, что Рэбвольф обещает 2000 рублей свадебного подарка Недунии. И, конечно же, вскоре нашелся такой молодой еврей, такой юноша. Он старательно учил Тору и Все свободное время он проводил в синагоге, он учил Тору и исполнял заповеди в точности, как Тора повелевает. И он, конечно, заинтересовался такой праведницей. И вот этот посыльный, он вернулся в Межибуш и рассказал Рэб Вольфу, что он нашел жениха для его Рахели. Ай, какая радость, какая радость! Рэб Вольф с папой этого юноши, жениха. Они договорились о том, когда они назначают день свадьбы. Все обговорили и составили письмо, что каждый из них обязуется дать своим детям на свадьбу. Рэб Вольф, он, как и обещал, он написал, что он обязуется 2000 рублей. Вот после того, как они составили этот свадебный договор, Рэб Вольф, он отправился к Рэбе, к праведнику, к Большемтову с этим договором свадебным. Он сказал: «Вот, Рэбе, мы составили договор, но я до сих пор не знаю, откуда я возьму такую огромную сумму. 2000 рублей». «Не волнуйся, дорогой Рэб Вольф», — сказал праведник. «Не волнуйся, Ашем пошлет тебе все, что нужно, точно в нужное время». Рэб Вольф успокоился и отправился домой. Проходит время, все ближе и ближе приближается та дата, когда должна быть свадьба. И папа жениха, он пишет письмо, отправляет Рэб Вольфу. Рэб Вольф открывает письмо, он читает, что папа жениха спрашивает: «Ну, когда же ты пришлешь первые подарки своему будущему зятю? Когда ты пришлешь подарки жениху, как это принято во всех семьях?» Откуда Рэб Вольф возьмет подарки? Он отправился снова к Большемтову. Большемтов его снова успокоил: «Не волнуйся, будут подарки, все будет вовремя». Прошло еще некоторое время. Папа жениха начинает волноваться. Он пишет ему новое письмо. В этом письме он его предупреждает, что если у тебя нет обещанных денег, если ты не можешь прислать подарки, если ты не можешь сдержать свое обещание, свое слово, то нам придется расторгнуть договор, отменить свадьбу. Вольф получил такое письмо. Вы видите, как он взволнован и расстроен. И он с этим письмом отправляется снова к праведнику, к Большемтову. Что ему скажет праведник? Что праведник ему скажет? Большемтов ему говорит: «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты должен верить в Ашема и верить, что Ашем все сделает самым лучшим образом. Напиши папе жениха, напиши ему, что ко дню свадьбы, чтобы они все приезжали к тебе, и что все подарки будут уже готовы, и все готово к свадьбе, чтобы они не волновались, что ты сдержишь свое слово, и никаких отговорок и никаких проблем не будет». Вот это то, что Большемтов говорит Рэбвольфу. Видно? И Рэбвольф, он так и поступил, как ему велел Большемтов. Он написал папе жениха, что все готово к свадьбе. В тот день, когда они приедут, все будет на своем месте. Все ближе и ближе день свадьбы, а денег пока что еще нет, и он не знает, откуда они возьмутся. Вот наступает день, за день до того, как должны приехать жених и вся его семья на свадьбу, а еще ничего не готово и нету денег. Вольф, он отправился снова к Большентову. По пути, когда он вышел из дома, к нему подошел один еврей, не из Межубужа, он его не знал, какой-то еврей, который приехал издалека. Он подошел к Рэбвольфу и поздоровался с ним и спрашивает: «Не можешь ли ты мне показать, где живет праведник Бальшемтов?» Вот этот еврей спрашивает у него: «Не можешь ли ты мне показать, где живет Бальшемтов? Мне нужно срочно повидать праведника». «Конечно, конечно», — сказал Рэбвольф, — «пойдем вместе со мной, я покажу тебе дом Бальшемтова». И они вместе отправились к дому праведника. Вот. Они входят в дом Большемтова, и этот гость, Вольф пропустил его вперед, этот гость, он обратился к Большемтову и сказал: «Я хочу рассказать, что со мной случилось». Он рассказал, что он продает, торгует лесом, торгует бревнами, он сплавляет их по реке, собирает их в плоты и сплавляет по реке, как это делали и другие евреи, которые удостоились такой возможности. Он продает деревья, стволы различным заводам и фабрикам, которые делают потом из них всякие полезные вещи. И, конечно же, эта профессия, она дает очень много денег. Он богатый еврей. Вот однажды он сплавил множество леса и получил огромную-огромную сумму денег за это. И с этой огромной суммой денег он стал возвращаться домой. Вы знаете, что есть всякие люди, которые очень-очень-очень любят деньги. И ради этих денег они готовы совершить, ой, что они готовы совершить, всякие плохие поступки. Этот еврей, он собрался с деньгами домой. Он приказал подать карету и приказал своему кучеру, водителю лошадей, он приказал ему отправляться в путь. Его кучер был не еврей. Был не еврей. И как выяснилось, что он был не очень хорошим человеком. И когда он заметил, что у этого еврея есть так много денег, это испытание было для него слишком сильным. Этот кучер, он так захотел эти деньги, что он решил совершить страшное, страшное преступление. Вот этот еврей, он едет в своей карете, кучер погоняет лошадей, они въезжают в лес, и телега едет, она подскакивает на ухабах, слегка, слегка раскачивается, трясется. И под эту тряску этот богатый еврей, он потихоньку, 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 потихоньку стал засыпать. Когда он заснул, кучер оглянулся на него, увидел, что он спит, и он повернул коней, повернул их вглубь леса. Все глубже и глубже и глубже в лес он увозил. И когда они заехали в самую лесную глушь, там этот кучер, он остановил коней. «Приехали!» Он вылез из своего места, где сидит кучер, и он вытащил из кармана нож, и он с этим ножом подошел к этому богатому еврею и сказал ему: «А ну, отдавай мне все свои деньги!» «Что ты, что ты? Зачем ты схватил нож? Что ты хочешь со мной делать?» — испугался этот еврей. «Живо деньги или жизнь!» — закричал этот злодей. «Посмотрите, какой он злобный! Какая у него злая морда!» «Ой, этот богатый еврей, он очень сильно испугался, что этот злодей может его сейчас убить. Он сказал: «Хорошо, хорошо, я отдам все, только не убивай меня!» И он отдал ему все деньги, которые у него были. Огромная сумма. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей. Ой. «Ну, теперь, пожалуйста, отпусти меня. Отпусти меня. Я тебе отдал все, что ты просил».
«Ха-ха! Как же! Если я тебя отпущу, ты пойдешь в полицию и пожалуешься на меня? Ой, что мне тогда будет? Нет, нет, ты никуда не уйдешь с этого места».
«Нет, нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, не убивай меня. У меня есть маленькие дети. У меня... Я же тебе отдал все, что у меня было».
«Нет, нет, я не оставлю тебя здесь в живых», — сказал этот злодей.
И как его не упрашивал этот еврей, он никак не хотел его пощадить. Тогда он попросил: «Хотя бы я прошу, дай мне последний раз помолиться и раскаяться перед Ашемом и сказать «Шма Исраэль».
«Ладно, я дам тебе немножко времени», —
сказал этот злодей. Он крепко привязал его к дереву, сам встал неподалеку со своим ножом и ждет, когда этот еврей помолится. И этот еврей, он стал молиться от всего сердца, просить у Ашема: «Ашем, ой, Ашем, прости меня, помоги мне! Ашем, я обещаю, я клянусь, что я отделю маасер, десятую часть от всех денег, которые я заработал. Я дам их нуждающимся». И так он просил, и так он плакал, и так он молился. И Ашем услышал его просьбу. Посмотрите, вот он молится, а этот злодей стоит в сторонке. Ашем услышал просьбу еврея, и вдруг... Ой, слышно цокот копыт лошади, и прямо на полянку, где они стояли, выскакивает охранник, сторож леса, егерь. О, он увидел связанного еврея и злодея с ножом, он сразу схватил свое ружье, направил на этого злодея и сказал: «Руки вверх! Бросай нож!» Задрожал этот разбойник. Он бросил нож. «А ну-ка отойди назад, подальше от ножа! А ну-ка ляг на землю, и руки и ноги в стороны не шевелись, а то я в тебя сейчас, бум, выстрелю!» Ой, этот злодей, он упал на землю, а егерь, сторож леса, он развязал этого богатого еврея, отвязал его от дерева, а веревкой он связал теперь этого злодея. Ой, как этот еврей благодарил Ашема за чудесное спасение! Ой, как он благодарил, как он был рад! И все деньги, которые у него забрал этот злодей, ему вернули. И он отправился домой, такой счастливый, такой радостный. Ой, он забыл про все на свете. Вы знаете, про что он забыл? Он забыл. Он забыл про свое обещание, про свою клятву. Он поклялся Ашему, что он что? Отделит десятину маасер от всех заработанных денег и даст эти деньги нуждающимся. Он забыл про это. Вы знаете, что неисполнение клятвы – это очень большой грех. И за этот грех Ашем очень-очень наказывает тех, кто не исполняет, не держит свое слово, кто поклялся и не исполнил. Ой-ой-ой, он получает наказание. Единственный сын этого еврея вдруг тяжело-тяжело заболел. Ой, самые лучшие врачи, этот еврей, он был богат, он мог заплатить, вызвать самых лучших врачей. Самые лучшие врачи пытались вылечить его сына, и никак, никак они не могли. Ему становилось все хуже и хуже, и врачи уже сказали, что мальчик наверняка умрет. Ой, что же делать еврею в такой беде? А, он решил, что он отправится за помощью к праведнику. И вот он отправился к Бальшемтову из своей далекой лесной избушки, он отправился к Бальшемтову в Межибуш. И уже здесь, в Межибуше, когда он уже подходил к дому Бальшемтова, он вдруг вспомнил, ой-ой-ой, он вдруг понял, почему Ашем на него рассердился и послал такую тяжелую болезнь его сыну. Я же не исполнил свою клятву, ой-ой-ой-ой-ой. Он пришел к Бальшемтову и теперь ему рассказывает, что же мне делать, как же мне теперь исправить мой грех. Бальшемтов ему сказал, ну, ты поклялся отделить десятину, ты должен отделить ее, ты должен исполнить свое слово, выполнить свою клятву. Вот как раз рядом со мной сидит вот этот еврей, Рэб Вольф, он как раз нуждается в деньгах на свадьбу для своей дочери. Вот ему-то ты отдашь эти деньги. Вот он с ним разговаривает. Видите, что у него в руках? У него в руках мешочек с чем? С деньгами? Как раз ровно столько, сколько обещал Рэб Вольф на эту свадьбу. Десятина, десятая часть от 20 тысяч, это 2000 рублей, как он обещал, 2000 рублей. И он, этот еврей, с радостью передал деньги Рэб Вольфу. Рэб Вольф быстро-быстро-быстро, он поблагодарил его, конечно, и поблагодарил Рава, и поблагодарил Ашема, и быстро-быстро-быстро он стал устраивать все, что необходимо для свадьбы. И вот в тот день, когда прибыл жених со своей семьей, все уже было готово для свадьбы, и деньги, которые обещал Рэб Вольф, они тоже были уже готовы и ждали богатые подарки этого жениха. Свадьба была, ай, какая была радостная свадьба! Ай, как два праведника, праведник и праведница, как они сочетались узами Ашема и стали одной семьей, мужем и женой. Ай, как плясал и радовался Рэб Вольф и его жена. И как плясал и танцевал на этой свадьбе этот еврей, богатый еврей, который торговал лесом и который уже получил из дома весточку, что его сын начал сразу же поправляться. Сразу же начал поправляться. Ай. Так закончилась счастливо эта история. История о спасении в лесу.